11 часов в Москве и в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов, это стрим «Особое мнение». И на связи политик Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Да, я всех приветствую, всех, кто с нами вместе в эфире. Только, конечно, вы немножко обманули с временем, 11.02, наверное, уже.
Ну, 11.02 уже, да, согласен с вами. Точность всегда важна. И сразу скажу, что внизу под этим видео в описании вы найдете способы поддержки нашего канала «Ищем выход». Там же ссылка на Telegram с расписанием наших стримов. А вопросы Геннадию Гудкову вы сможете оставлять во время стрима в чате. Про лайки, подписку и колокольчик даже не говорю, потому что вы все об этом знаете. Геннадий Владимирович, 300 дней идет война. Накануне была встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. О чем они договорились, доподлинно нам неизвестно, потому что что скрывается за фразами о противодействии санкциям, о военных учениях совместных, не очень понятно, как будут дальше выглядеть действия России и Беларуси. Но, тем не менее, перед этой встречей, задолго до этой встречи, говорилось о том, что, возможно, будет открыт второй фронт со стороны Беларуси. Насколько сейчас вероятно, и такая вероятность есть, и могли ли об этом договариваться Владимир Путин и Александр Лукашенко?
Я думаю, что я два дня назад в ряде украинских каналов говорил о том, что я не верю в том, что Путину удастся втянуть Лукашенко в войну. Я считал, что его визит закончится провалом. Похоже, так оно и получилось. Я, конечно, очень хочу здесь не ошибаться, в отличие от других моих прогнозов. Вот, потому что все-таки риск второго фронта, он может быть не очень большой в процентном отношении, но он все-таки существует. Но судя по тому тону, который вчера был, из того, что я видел там этими кусочками дебильные выступления Лукашенко, что они там самые токсичные, значит, как там, зловредные, не помню, тираны в мире, ну что-то вот такая фраза. При этом Путин сидел с побитым видом, совершенно понятно, что ему это абсолютно не нравилось, что они самые, так сказать, два изгоя мировых, кто из них хуже, это еще вопрос. Я там думаю, что ответ на этот вопрос совершенно очевиден. Путин хуже. Намного хуже, потому что Путин ведет войну и имеет еще ядерный арсенал и шантажирует мир. Вот. Но тем не менее, вот эти два гаврика сидели за столом. Похоже, что они ни о чем не договорились. А то, что там слаживающиеся учения, а то, что там единый, так сказать, суть и прочее, прочее. Ну, два диктатора, у них действительно единая суть, но разные карма. И Лукашенко понимает, что если он вяжется в прямую войну, он, во-первых, перемелет часть своих силовиков. Неизвестно, захотят ли они, чтобы их там перемалывали на фронте. Это еще вот тот вопрос. Во-вторых, война тогда уже точно не закончится на границах Беларуси. И я думаю, что он это прекрасно понимает. То, что там присутствует воинский контингент российский в Беларуси, ну, уже эксперты говорят, что, скорее всего, он там нужен для того, чтобы сдерживать население в узде. Я думаю, что Лукашенко сдал в аренду страну путинскому режиму под военные цели, но сам втягиваться в войну не желает. Я надеюсь, что вот это мое предсказание, оно сбудется, и второго фронта не будет.
А как сейчас можно подвести итоги вот этих 300 дней войны? Какая здесь позиция? На ваш взгляд, что будет дальше? Что будет в ближайшее время? Были заявления, в частности, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что Россия все-таки готовится к наступлению, которое произойдет в начале 2023 года. И вот опять-таки эти заявления появляются перед встречей Путина и Лукашенко. И все это создает такую напряженную обстановку. Что будет дальше?
Обстановка, она действительно напряженная. Тут даже не нужно сомневаться. Путин потерпел серьезное поражение, произошел перелом в войне. То есть все, никакой там легкой войны не будет, никакой легкой прогулки, это было понятно. И самое главное, что вооруженные силы Украины обрели опыт, получили достаточное количество вооружения, снаряжения и способны громить войска Путина. Вот это и есть перелом. Но это еще пока не победа. И я все время вольно или невольно провожу кальку с Второй мировой войны, событий на Восточном фронте. Вот в феврале 43-го года произошел перелом. К февралю была окружена и сдалась в плен группировка фельдмаршала Паулса под Сталинградом. И это 300 тысяч человек на всякий случай. И, конечно, вот уже не было того преимущества у Гитлера. В последующее время войска Советского Союза готовились к наступлению и начали потом уже наступать. Но Гитлер к этому времени был еще очень силен. Он готовил новое большое наступление на Советский Союз. И оно там состоялось потом к лету. Вот поэтому вот сейчас мне напоминает эта ситуация после Сталинграда. То есть еще перелом достигнут, но он не стал окончательным. И еще сохраняет, безусловно, Путлер. Вот есть Гитлер, а есть Путлер. Да, Путлер сохраняет силу и ищет возможность доказать всему миру, что война еще не закончилась, что он еще силен и что у него есть достаточно ресурсов. Вот, собственно говоря, что сейчас происходит, на мой взгляд.
Извините, а почему вы думаете, что солдаты готовы сдаваться, российские военнослужащие?
А кто сказал, что они готовы сдаваться? Я сказал?
Нет? Ну, я так понял,
нет,
что...
Нет, я сказал, что сдалась группировка Паулса, 300 тысяч человек под Сталинградом, будучи окруженной. Вот, поэтому я рассматриваю события в Херсоне, как, грубо говоря, Сталинград 42-43. Гитлер сохранил после этого большой потенциал, так же, как и Путлер сохранил потенциал определенный. Вот. И, естественно, сейчас он будет искать возможность нанесения ущерба противнику не только вот этими террористическими обстрелами, превращаясь в Хамас, так, который как получает ракеты, так и начинает жилые кварталы обстреливать. Но он будет пытаться это сделать и на фронте. Будет ли второе наступление на Киев? Я не исключал бы такого варианта, но все-таки я пока не вижу достаточных сил у Путина для того, чтобы предпринять такую попытку. Нет, ну можно, конечно, бросить на смерть явные войска, но, мне кажется, сейчас они не решатся это сделать.
Ну, как будет поддержка Лукашенко, если с той стороны?
Что?
Если поддержка Лукашенко.
Не верю я в поддержку Лукашенко. Лукашенко 15 лет Путина за нос водит, обманывает его, дурачит. И что бы он был, с какого бы перепугу он вступил бы сейчас в войну, когда его власть удержится исключительно на штыках, понимая, что Путин проиграл ее. Ну, было же понятно, и в 43-м году было понятно, что Гитлер проиграет. Только нужно было еще прошагать 2 года для того, чтобы действительно это поражение состоялось. Поэтому я думаю, что Лукашенко очень хорошо дает себе отчет, что Путин войну де-факто проиграл. Вопрос даже времени, когда это поражение будет уже оформлено окончательно. Ну, такая же всем объяснил, что Путин никто, и нечего с ним устраивать никаких долгосрочных отношений. Очень популярно, ярко, так сказать, прямо глядя Путину в лицо, сказал: ты, Володя, лузер. Вот. Слова были другие, но смысл был тот же самый, да и слова были очень обидны, на самом деле. Поэтому Лукашенко это хорошо понимает. Но он будет сейчас до конца маневрировать между, так сказать, пытаться находиться между Сциллой и Харбидой, получая тут и деньги, обещая, но в то же время не вступая в войну, повышая риски для себя лично. Вот поэтому, понятно, я думаю, что визит провалился. Надеюсь, что визит провалится. Беларусь в войну не вступит в ближайшее время, как минимум. И то, что касается наступления, мы видим, под Бахмутом идет там день и ночь непрекращающееся наступление, там огромное количество трупов, огромное количество потерь. И Путин бросает в бой все новые и новые войска. Благо пушечного мяса, как он считает, что у него хватит надолго.
Тогда почему такие заявления главнокомандующего ВСУ Залужного по поводу возможного наступления, вероятного наступления России в начале следующего года? Это зачем было сделано заявление? Для кого сделано заявление?
Упредить, предупредить, подготовить страну, подготовить вооруженные силы, подготовить политическое руководство. По сути дела, это в том числе и сигнал к Западу: ребят, давайте что-то определяться. Либо эта война будет длиться вечно у Путина, вон этих чмобиков, немерено. Они там как бараны идут на фронт и там же гибнут. А потом там матери рыдают у какой-нибудь там этой мемориальной доски. Как говорится, по-человечески их понять можно, но никто не заставлял их. В смысле, никто... Ну да, хотя, может, и заставляли, но не до такой степени. их детей брать оружие, превращаться в военных преступников, пересекая границу Украины. Уж лучше пошли в тюрьму, было бы какая-то хоть польза миру. По крайней мере, они бы не стали военными преступниками, проклятыми. Сегодня Украина, завтра будет проклята Россия. Вспомните мои слова, когда это произойдет. А произойдет это очень скоро. Вот поэтому что можно сказать? Да, Залужный должен готовить мировое общественное мнение к таким возможностям. Он поступает абсолютно правильно. Я бы на его месте делал то же самое.
А на ваш взгляд, Запад, он прислушался к этому заявлению? Вот прошло... Запад, на который было обращено, в частности, это заявление, он прислушается к этому заявлению? А как? Вот какая реакция?
Прислушался или прислушается? Но вы же, возможно, знаете о том, что состоялся саммит Европейского Союза 16 декабря. Сегодня у нас какое? 20-е? Вот 4 дня назад. Да, вот 4 дня назад состоялся саммит на ЕС, на котором была подчеркнута абсолютно монолитная линия, вот просто, так сказать, железобетонная линия на поддержку Украины. Украина получила на 23-й год по решению Европейского Союза только от Европейского Союза 18 миллиардов евро помощи, в том числе военную и прочее. Это помимо военной помощи, которая оказывает страны в двухстороннем порядке. Это вот еще есть резерв Европейского Союза 18 миллиардов долларов, но сумма-то сопоставима с военным бюджетом России. Только Европейский Союз окажет такую помощь Украине. Плюс к этому там сейчас начинаются процессы конфискации части активов. Они в этой резолюции заложили такой пункт о возможности конфискации активов, которые российских, а которые пойдут на восстановление Украины, ее инфраструктуры, пострадавшей от войны. Там есть железобетонные, очень жесткие пункты по продолжению санкций, расширению политики санкций, сдерживания, помощи широкомасштабной. Очень жесткий выпад в адрес Ирана, который поставляет Путину какое-то вооружение. И вообще жесткий выпад в адрес любой страны, которая будет вмешиваться в этот конфликт на российской стороне. То есть вот вам реакция Запада. Вот реакция Европейского Союза. Про американский ленд-лиз я уж не говорю. Американцы помогают больше всех. Понятно, что и страна гигантская, и ресурсов много. Но вот и Объединенная Европа, и Соединенные Штаты Америки, да и ряд других стран, это, в общем-то, огромная помощь Украине, которая точно не проиграли.
Тогда почему тогда нет коренного перелома в войне? Если есть такая задача?
Что вы называете коренным переломом? Победу?
Нет, то, что ведет к победе.
К победе ведет.
Ничего в этой войне, которая определяет в будущем итог этой войны, исход этой
войны. Вы же сами сказали, что война идет 300 дней. И первые там 150 дней или там даже больше она шла при доминировании России на поле боя. А сейчас мы видим российские войска, вышвырнутые из Киевской, Черниговской и так далее, там областей. Там было мощнейшее контрнаступление и деоккупация территории. Был первый удар. Это как контрнаступление под Москвой, может быть, даже еще посерьезнее. Второй удар был нанесен масштабнейший, как Сталинград. Это Херсон, деоккупация всей Херсонской области, бегство российской армии с этих территорий. И процесс этот сейчас, да, стабилизация фронта до известной степени. Такой бывает, армия нуждается в передышке. Я думаю, что Украина продолжит сейчас деоккупировать территории, наращивать стратегическое и тактическое преимущество в ближайшее время. Ну, а вы называете переломом войны победу окончательно?
Я называю то событие, которое приведет к победе.
Деоккупация Херсонской области ведет к победе. Вышвырение оккупантов за пределы, так сказать, других областей, контрнаступление Харьковское, ведет к победе. Вы хотите, чтобы она завтра произошла? Нет, к сожалению, этого не будет.
Ну, хотя бы послезавтра, потому что мне кажется, что сейчас не очень понятно, чем это все закончится.
Кому не очень понятно?
Ну, например, европейским политикам. Я вам могу сказать, министр иностранных дел Литвы, где я сейчас нахожусь, заявил о том, что у Европы нет понимания о том, что такое исход войны. Европа
правильно. Не тут вы, вот давайте мы сейчас отделим мух от котлет. Значит, война состоит из двух важнейших этапов. Первый – это военная часть, Здесь никаких вопросов ни у западных политиков, ни у восточных политиков, ни у внутрироссийских политиков нет. Путин эту войну проигрывает. Его поражение неизбежно. Воевать со всем миром невозможно, ресурсы будут истощены. Россия войну проиграет. Она ее проиграла не раз. Помните, там и 4-й год Японии тоже пытались там быстро-быстро победу одержать и водрузить там Андреев кистяк над Токио. Но я шучу, этого плана не было, но был план быстро нанести молниеносное быстрое поражение Японии. Вот. А дальше второй этап войны – это что делать с Россией, что делать с путинизмом, потому что оставлять Путина в стране, которая наделена огромными ресурсами и оборонным комплексом, и ядерным оружием, и оставлять этого сумасшедшего в Кремле, который будет готовить отмщение и новую, более разрушительную войну, конечно, нельзя. Ну, правда, правильно же Байден сказал, что Путину нельзя оставлять власть. Вот с самого начала, помните слова Байдена? Он типа как бы оговорился, но это не оговорился. Это он правильно, абсолютно точно сказал, потому что здесь нужно додавливать до конца. Отсюда и пакет санкций.
Поэтому... Это значит, что войска НАТО зайдут на территорию России?
Да нет, конечно, не зайдут.
А как?
Что, военный путь является способом смены режима или нет?
А вот я хочу вас спросить, а что тогда произойдет?
А вот как раз тут есть и непонимание о том, о котором говорит министр иностранных дел Литвы. Потому что никто не знает, как дальше действовать для того, чтобы путинский режим как можно скорее коллапсировал и исчез из истории цивилизации. И тут уже нужно разрабатывать совместный сценарий. Вот этого пока понимания, наверное, еще общего нет. Но оно будет выработано. Я считаю, мое мнение, я его озвучиваю, и я призываю к этому, что нужен новый Тегеран-43. Это, напоминаю, совещание коалиции, которое определяло послевоенную судьбу Германии, послевоенное устройство мира и необходимые шаги для того, чтобы этого достичь. Вот нужен сейчас новый Тегеран, там 23, ну не Тегеран, Тегеран понятно, что невозможно, но я не знаю, что будет, там Женева 23 или что-то еще, которое будет определять планы по дальнейшему переустройству мира, планы по отношению и действиям в отношении путинского режима, чтобы он как можно скорее исчез, к чертовой матери. Вот. Вот это вот нужна международная серьезная конференция, Мюнхенская конференция безопасности, которая состоится, я не помню, по-моему, 17-18 февраля, она вряд ли даст ответ, потому что не подготовлены к этому, ну, ход конференции. Там другие будут вопросы обсуждаться. А вообще надо делать, подготавливать, конечно, выверять позиции, конечно, вести огромную работу по консультациям, переговорам, формированию экспертных точек зрения и так далее и тому подобное. Но готовить саммита, не знаю, будет это Рамштайн-6, Рамштайн-7, в Женеве-23, ну, условно говоря, который будет определять план второго этапа войны. План потому, что путинский режим должен быть не военным путем сокрушен и исчезнуть из истории и вообще, так сказать, из нашей жизни навсегда. Что это, делать с Россией?
Второй план. Это стрим «Особое мнение», и сейчас на связи политик Геннадий Гудков. Я напомню, что вопросы вы можете задавать в чате этого стрима, также вы можете поддержать наш канал «Ищем выход» своими донатами, деньгами. Все подробности внизу этого видео, и даже 10, 20, 50, 100 рублей. Мы вам благодарны за любую сумму. Перевод – это как купить утреннюю газету или чашечку кофе. Нам очень важна ваша поддержка, поэтому то, как вы нас можете поддержать, внизу этого видео. На ваш взгляд, Геннадий Владимирович, насколько сегодня Европа, вот, принимая 9-й пакет санкций, действует уверенно, действует целенаправленно для того, чтобы вот эту войну прекратить? Потому что вот я смотрю на 9-й пакет, да, это санкции в отношении конкретных лиц, ограничения на экспорт товаров двойного назначения, там дроны, ну, понятно, да. Но в то же время, смотрите, запрет на работу российских телеканалов. Ну, там 4 канала, первые ВГДРК, НТВ и РНТВ. А вот раньше этого было сделать нельзя? А вот это девятый пакет санкций. Да? При этом мы продолжаем торговать. Я говорю про Россию. Россия сейчас продолжает торговать и нефть, и газ. Понятно, что потолок установлен сейчас, ограничения есть. Но все равно торговля это продолжается. Более того, когда обсуждался этот пакет санкций, европейские партнеры говорили, а давайте ослабим санкции в отношении производителей, российских производителей удобрений.
Вот я не понимаю, что вас удивляет, я не понимаю.
Меня удивляет, что с одной стороны вот такая помощь военная идет, а с другой стороны экономические санкции, мне кажется, очень слабые.
Нет, экономические санкции настолько сильны, что никто даже не ожидал. Даже в оппозиции в российской, которая призывала к Запад к серьезному противодействию путинскому режиму, не ожидала таких жестких санкций, связанных с заморозкой активов, связанных с полным ограничением многих видов торговли, с лишением российских компаний транспортных страховок западных и так далее и тому подобное. Таких санкций в мире никогда еще не было. Это впервые в истории цивилизации применяются такие санкции в стране агрессора, чтобы у вас не было иллюзий, ну, в смысле наших зрителей, наших слушателей. Вопрос не в этом, вопрос в том, что сейчас, вот, мне кажется, проблема сейчас не санкции, а проблема сценария с отстранения Путина от власти. Вот проблема выработки этого сценария, потому что я считаю, мое личное мнение, я могу, так сказать, там, быть прав, не прав, но это у меня мнение есть, что я бы предпочел все-таки внутриэлитный какой-то переворот с гарантиями личной безопасности тех, кто его осуществит, какой-то переходный период, который позволит России удержать от гражданской войны, от коллапса, от каких-то иных катаклизмов, трагедий. Вот. Но для того, чтобы он произошел, внутриэлитный переворот, надо работать, на раскол элит. И вот здесь, мне кажется, сейчас уже не санкции нужны. Санкции пусть продолжаются. Это все правильно, там они потихонечку додавливают. Я писал несколько статей и называл кольца удава. Вот как удав медленно душит свою жертву, потихоньку сокращая пространство для выдоха, вдоха, вернее. И то же самое они додавят эти санкции, как кольца удава, свою жертву. Но вопрос сейчас не в этом. Если мы ждем более оперативного, быстрого выхода из сложившейся опасной ситуации, то нужна опора на определенную часть внутри элиты. Я сейчас не про народ. Народ сейчас глубоко просыпается, но это еще долгий процесс, на мой взгляд.
Извините, пожалуйста, вот про элиты чуть-чуть попозже. Вот все-таки Саша Б., наш слушатель, подключается к разговору и задает вам вопрос.
Ну, давайте я все-таки скажу, что для того, чтобы что должна делать Европа, отвечая на вопрос санкций. Надо все-таки по поводу санкций.
Вот смотрите, разделять элиты. Как работают санкции? В магазинах полно, цены, правда, подскочили. Может быть, потом заметно будет. То есть люди не видят, как эти санкции работают. Вы думаете, что...
Ну, пусть радуют, что они пока не видят. Санкции уже работают. Понимаете, есть бытовое восприятие санкций, а есть восприятие санкций на уровне анализа экономической ситуации. Анализ экономической ситуации трагический для России. И падает промышленное производство, сокращается количество рабочих мест. Значит, уходят, бежит со страшной силой капитал, со страшной силой бегут специалисты. 5 миллионов человек покинуло страну, целая Болгария там, или Словакия практически, после войны. Все это имеет отложенный эффект, все будет сказываться. Так вот, я хочу сказать, что если сейчас не начать категоризировать, вот так я сказал, категоризировать часть должностных лиц России как военные преступники, отделять, допустим, надо объявить Путина военным преступником, надо объявить его ближайшее окружение военным преступником. Это будет сигнал всем остальным. Потому что я вчера посмотрел, я лично знаю этого человека немного, так шапошно, это министр, но не министр культуры, а там как начальник департамента культуры Москвы, начинает там говорить, что они там ведут борьбу с нацизмом, он просто фашист. Вот его надо, вот таких людей надо прямо сейчас объявлять военными преступниками, чтобы они понимали, что вот этим людям, вот все остальные, чтобы понимали, ничего, кроме трибунала, не смеет. Вот нужно сейчас это делать. Объявите часть должностных лиц и там вполне возможно их поддерживающих, там всяких олигархов и так далее, пропагандистов военными преступниками, чтобы все понимали, что вот эти люди уже все приговорены к судебному процедуре в ходе международного трибунала. Вот это надо делать. Ну, понятно, что сейчас люди говорят, а вот магазины работают, рестораны работают, трамваи ходят, автобусы, так сказать. Это, ребята, пока. Пока наслаждайтесь и пользуйтесь, пока, если кто там это может этим наслаждаться и пользоваться, пока наслаждайтесь. Во-первых, товары будут совершенно другого качества. Постепенно начнут выходить из строя автобусы, падать, так сказать, там мосты, разрушаться там какие-то другие объекты, потому что технически и технологически Россия не потянет все это содержать. В России начнут происходить какие-то техногенные катастрофы, значит, самолеты выйдут из строя и так далее, потому что все это постепенно петля будет затягиваться. Вопрос санкций – это медленное объятие удава. Вот санкции. Просто вот чуть-чуть выдохнули, а вдохнуть уже не можете. Чуть-чуть выдохнули, а вдохнуть не можете. И так до того момента, когда клиент перестанет дышать. Вот, собственно говоря, такой санкции. То, что сейчас пока внешне в бытовухе не видно, что там жратва поступает, одежда какая-то есть, китайская, турецкая, там что-то еще есть, это пока еще хорошо. Будет хуже, значительно хуже. Вот это я там даже не прогноз делаю, я просто это твердое понимание и знание того, что будет дальше с Россией происходить. И
с другой стороны, Геннадий Владимирович, вы говорите о том, что элиты же понимают, да? Они должны понимать, что происходит вслед за этими санкциями. Тогда почему нет никакого движения? Движение элит в сторону предотвращения вот этой ситуации, блокирования войны.
А кто вам сказал, что в элитах нет движения? А я вам говорю, что...
Давайте об этом поговорим чуть позже, потому что мы сейчас должны тогда прерваться на новости, потому что это наверняка очень большой разговор. Через несколько минут мы встретимся. Я же напоминаю, что канал «Ищем выход», стримы «Особое мнение» можно поддержать донатом. Нам важна любая сумма, которую вы нам перечисляете, 10, 20, 50 рублей, мы будем благодарны за все. Воспринимайте это как покупку утренней газеты. Есть разные способы перевода, даже на телефон. Все подробности вы узнаете внизу этого видео. Обращайтесь туда, этот проект вы делаете вместе с нами, и мы этому очень рады. Сейчас новости.
«11:29 в Петербурге, Москве. Здравствуйте. Вы слушаете новости. Микрофон Валерий Нечаев. За прошедшие сутки россияне 42 раза обстреляли Херсонскую область. 2 человека погибли, еще 3 были ранены. Это заявляют украинские власти региона. По словам главы местной администрации, под огнем оказались в том числе жилые кварталы Херсона». Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который наделяет Георгиевскую ленту статусом одного из символов воинской славы России. За публичное осквернение таких символов наказывают штрафом в размере до 3 000 000 рублей или лишением свободы. Речь идет о наказании для физических лиц. В документе также отмечается, что любая деятельность с использованием символики Георгиевской ленты в целях, не связанных с исторической памятью, будет пресекаться. Департамент культуры Москвы опроверг информацию о появлении стоп-листа книг, которые библиотекам в столице было рекомендовано списать из-за закона об ЛГБТ-пропаганде. Ранее в СМИ появился документ, согласно которому сразу 53 книги нельзя было хранить в библиотеках. Среди них работы Харуки Мураками, Стивена Фрая, учебник Игоря Кона «Введение в сексологию», книга Эдуарда Лимонова «Это я, Эдичка» и другие. Курьеры Яндекс.Еды с этого дня объявили забастовку, сообщили в профсоюзе «Курьер». Они требуют повышения ставки трудовых договоров, пересмотра системы штрафов, а также уменьшения зон доставки. Забастовку они планируют на ближайшие 6 дней, и на работу в Петербурге и Москве в ближайшее время могут не выйти порядка 600 курьеров, что может парализовать работу службы доставки. Петербургских общественных деятелей Дмитрия Дубровского и Игоря Кочеткова исключили из состава избирательных комиссий. Как пишет телеграм-канал «Ротонда», их обоих ранее признали иностранными агентами. Кочетков представлял партию «Яблоко», а Дубровского в участковую комиссию делегировала «Справедливая Россия». Как утверждает издание, впервые решение об исключении из избиркомов приняли из-за внесения участников в список иноагентов. Рубль очередной день подряд резко падает на валютной бирже. Евро уже торгуется выше 74 рублей за евро и доллар выше 69. При этом опрошенные РБК эксперты связывают падение рубля в первую очередь с сокращением доходов за счет снижения цен на нефть, а также увеличение скидок на российское сырье. Вы слушали выпуск новостей. Следующий выйдет в эфир проекта «Эхо» ровно в 12 часов. Меня зовут Валерий. Валерий Нечай, оставайтесь с нами.
Часов и 33 минуты в Москве и в Петербурге. Это стрим «Особое мнение». И напоминаю, что на связи политик, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, вы слышите, вас видно. Мне пока по трансляции не очень вас видно, но надеюсь, что связь...
Я себя вижу, вас слышу, не знаю, слышите ли вы меня.
Отлично, великолепно. А чтобы нас продолжали видеть наши слушатели, зрители, для этого нужно отправить нам донат. Даже 10, 20, 50 рублей нам очень помогут, нам нужна любая ваша поддержка, способы, как вы нас можете поддержать, в том числе даже переводом на телефон. Эти способы внизу под описанием этого видео. И 10, 20, 50 рублей, как я уже говорил, это не так много, это как купить утреннюю газету или чашку кофе. Геннадий Владимирович, перед уходом на новости мы говорили о том, как элиты воспринимают происходящее.
А вот можно я прокомментирую новости? Вот обратите внимание, в этих новостях говорится о том, что идет обвал на валютной, так называемой, бирже, то есть рубль падает слабее. Это о чем говорит? Что сейчас будет резкий рост цен на все. То есть вот это как минимум. Ну, там говорится в этих же новостях о всех проблемах, связанных и так далее, о каких-то безумных законах, которые идут. Там за ленточку будут какую-то там, не дай бог вы ее обронете или что-то еще, будут вас там до 3 миллионов либо штрафовать, либо сажать в тюрьму. То есть вот настолько вот это, понимаешь, что страна катится к финалу, к трагическому, драматическому, вот мне, например, это понятно. Мне было понятно в 83-м году, что Советский Союз долго не проживет. Мне было понятно в 2010 году, что идет страна к диктатуре и будет война. Мне сейчас понятно, что Путин проиграл войну, а страна закончит какой-то страшным финалом. Мне сейчас это понятно. И я в очередной раз хотел бы ошибаться в своих прогнозах, но, к сожалению, все мои пессимистические прогнозы сбываются как из ружья, уж извините. Поэтому те, кто нас слышит, видят, но я понимаю, что нас слушают люди мыслящие, умные, понимающие и разделяющие наши опасения и наши взгляды. Но передайте тем, кто ни хрена ничего не понимает, что когда они поймут, будет поздно. Понимаете, поздно уже видеть ядерный гриб где-нибудь там в 10 или 20 километрах от своего дома. Ну да, грандиозное зрелище, вспышка и вот этот гриб, но это уже все поздно. И поздно, так сказать, там, когда начинается землетрясение, земля там, что-то там, стихия появляется какая-то, или какая-то волна цунами, уже поздно бежать. Поэтому нужно думать сейчас о том, что будет завтра, и даже послезавтра. Если вам безразлична ваша личная судьба, подумайте о своих детях, о своих внуках. Вот это мое, так сказать, пожелание тем россиянам, которые еще находятся в шовинистическом угаре, каком-то шизофреническом таком, в великодержавном бреду, но это проходит, а вот жизнь потом уже не вернешь.
Вы про элиты мне скажите, пожалуйста, про их понимание все-таки. Как они понимают и почему ничего не делают, хотя вы считаете, что они делают?
Я скажу по-простому. Они понимают, что жопа. Они понимают, что она надвигается неотвратимо. Они это очень хорошо знают и давно понимают. И если я вам об этом говорю, значит, это не просто так. Значит, эти люди обращаются в том числе не только к, там, к другим моим коллегам, но и ко мне.
И я вот это все там точно. Что перед войной Греф и Набиуллина пришли к Путину, попросили о встрече, пришли и рассказали о том, что сказали свое мнение, что войну ни в коем случае нельзя развязывать.
Я в эту информацию верю, но я хотел бы обратить внимание всех наших зрителей и слушателей о том, что когда Греф пришли к Путину, они даже не догадывались о жесткости санкций беспрецедентных, которые будут приняты. Они думают, что SWIFT отключат, еще что-то там, какие-то ограничения по торговле. Никто же не думал, что такие санкции будут. Они не думали о том, что Запад окрысится и создаст монолитную коалицию против путинизма. Они не понимали, что тогда еще, что эта война будет проиграна достаточно быстро, и Россия принесет огромные человеческие, да не только человеческие, потери. Они не понимали, что сбежит весь бизнес, что покинут страну 5 миллионов талантливых, грамотных, умных, хотя бы просто дееспособных людей, уедут оттуда все к чертовой матери, IT-специалисты, ученые,
аспиранты. 5 миллионов вы говорите, да, Геннадий Владимирович?
А?
5 миллионов, вы говорите, уехало?
Да, я говорю 5 миллионов. Вас все смущает эта цифра?
Я просто слышал другую цифру, но хорошо.
А с какую цифру вы слышали?
Больше миллиона.
Смешно. По данным Бюро миграции, только в Европейский Союз за это время переехало 1 600 000. Это данные европейских всяких там пограничных миграционных служб. А если мы берем...
5 миллионов – это чья цифра, чья оценка?
Ну, во-первых, ФСБ давало за первые, там, я не помню, 3 или 6 месяцев войны по страну покинуло 3 800 000. Во-вторых, есть оценка о том, что более 2 миллионов людей покинули страну после мобилизации объявленной. Более 2 миллионов. Но цифра катастрофическая, потому что, например, такие маленькие страны, которые ведут учет, они давали цифры, например, Сербии 100 тысяч. Значит, Финляндия, 100, по-моему, 17, 113 тысяч. Армения, 97 тысяч. Монголия, там тоже что-то 1080. Это я верю только... А огромная миграция, самая большая миграция пошла в Турцию. Там весь Стамбул говорит по-русски. Она пошла в страны Средней Азии. Это там Казахстан, Киргизия, Туркмении и так далее и тому подобное. В Казахстане вообще, мне кажется, полмиллиона. Но дикие были очереди. И вот сейчас в мире негде плюнуть. Я уж там не говорю, кто мог уехать в Америку, кто мог уехать в Польшу, кто мог уехать в Литву, в Латвию, Финляндию, ну и так далее. То есть огромный поток российской миграции, это сопоставимо с 2017 годом, а может быть даже уже и... Да, часть вернулась. Да, вот мы берем там 3,8 плюс 2, получается там сколько, 5,8, ну, вернулся миллион, но все равно порядка 5 миллионов, и люди уехали, и люди продолжают бежать, и продолжают уезжать бизнесмены. Я вообще не знаю сейчас ни одного бизнесмена, уже позвонить некому. Звонишь, привет, ты где? Я в Черногории, привет, звонишь, ты где? Все, я в Штаты уехал, здесь неплохо, привет, ты где? И так далее, кто в Германии, кто где? Предприниматели, ну, хорошие страны выбирают, у них есть деньги, у них есть возможности там жить и так далее. Сбежали практически все. Уже позвонить уже некому. Уже некому позвонить, потому что все здесь, за рубежом. Я в Европе езжу, так сказать, меня там узнают в каком-нибудь захолустном маленьком городке, куда-нибудь там забегаешь там посмотреть экскурсию какую-нибудь. Привет, здорово, ты что здесь делаешь? О, а ты что здесь делаешь? А я вот уехал с семьей, а я вот то-то. То есть это вот массовое явление. Я думаю, что и 5 миллионов, может, цифра неполная. Вот вам эффект санкций, вот вам эффект войны. Это еще только 10 месяцев все это идет. Она не закончится за ближайшие полгода.
Как сейчас относится в Европе?
Что?
Ну, в основном поток идет в Европу. А как
русским сейчас относится? Ничего не в Европу. А Европу те, кто есть деньги, у кого были визы, у кого тут куплена какая-то недвижимость. В Европу есть публика, которая имеет средства к существованию. А те, кто, к сожалению, не имеет никаких средств существования, это огромная проблема, кстати говоря. И надо ее, ну, много там людей занимается, помогает, конечно, все равно не хватает этой помощи. А многие те, кто там не очень сильно, они вот находятся там в огромной миграции сейчас в Казахстане. Вот Кипр. Вы знаете, вот в Кипре у меня сейчас старший Дмитрий там временно находится. Значит, у него там было в Лимассоле на 120, на 160, 140, 150, ну, где-то там полторы, 150, грубо говоря, тысяч жителей, было порядка там 50 тысяч говорящих по-русски. А сейчас там Лимоград. Там, я не знаю, там есть еще люди, которые знают греческий язык или нет. Там огромная российская миграция, еще 1040 приехала. Приехали беженцы, часть беженцев с Украины. Я вот когда был у него в гостях, а там не нужен никакой, ни греческий язык, никакой. Все можно по-русски. Потому что весь город на Кипре говорит по-русски. На площадках говорят по-русски, на детских, в парках по-русски, в ресторанах по-русски, в магазине по-русски. И украинцы, и россияне там прекрасно уживаются. Ну, по крайней мере, там те россияне, которые украинцы поддерживают в борьбе за свободу и независимость, на 95%, те, которые там находятся на Кипре. Вот поэтому все, вот она, миграция. Чудовищная миграция. Чудовищная миграция. Такой миграции была только, наверное, после революции вот этих всяких голодоморов, вот 17-22-23 год. Вот тогда тоже там что-то покинуло более 5 миллионов жителей Российской империи, покинуло страну. Чудовищные потери для России. Все сейчас будет. Это все те ватники, которые ни черта не понимают. Ну, я говорю, они поймут, но поздно понимать, когда на тебя уже идет цунами. Ну да, ну ты узнал тебе. Теперь ты поверил, что цунами бывает. Что
а такие природы. Как... Геннадий Владимирович, если человек все понимает, он находится в России, что ему сейчас делать?
Либо бороться, либо сваливать. Че?
А как бороться?
Ну, хотя бы с точки зрения формирования правильного понимания и представления. Пропагандистско-разъяснительная работа. Другого ничего не могу посоветовать. Ну и готовиться к худшему, не знаю, что-то. Готовиться к каким-то более активным действиям. Режим будет слабеть, режим будет шататься. Сейчас ведь эти репрессии принимаются новые не просто так, что там за ленточку 3 миллиона лишения свободы. Завтра за слово, завтра антисоветский, антипутинский улыбался до 3 лет или там до 5 лет будет. Мы это все проходили. Путин это, он не Путин, он уже Путлер. А может стать Сталиным. А может вообще стать тем, кто уничтожит полмира.
Сейчас в России каждый день сообщают о пожарах, поджогах, о том, что горят промышленные объекты, поджигаются будки электропередач, поджигают военкоматы, бросают туда коктейли Молотова, вагоны сходят с рельс. Такая идет партизанская война в России. Об этом мало сообщают, но можно в телеграм-каналах увидеть, что вот каждый день что-то происходит. Вот буквально накануне или позавчера было сообщение о том, что горит иркутское месторождение нефтяное. Да? Я не говорю о том, что это вот, может быть кто-то специально поджег, но как-то очень эти события стали чаще происходить, чем обычно. А как вы вообще относитесь вот к такой партизанской войне в России?
Я к этой партизанской войне России не отношусь никак, я имею в виду лично. А с точки зрения того, что она должна рано или поздно появиться и возникнуть, я еще Кремль предупреждал в 2011 году, что вы своей дебильностью, не гибкостью, не пониманием ситуации все равно доведете страну до войны, до катастрофы, до радикализации протеста. Ну, они все хихикали, хахакали, но все вот это все пришло. И, конечно, это будет нарастать. Но тут, я думаю, что две причины. Три причины. Первая – это сокращение финансирования всей инфраструктуры гражданской и социальной. Вторая причина – это деградация и бардак управленческой системы. Мне же рассказывают, как там работают сейчас органы власти. Они не работают. А что работать? Все равно понятно, все ждут какой-то развязки. Что работать, что строить планы, если завтра все, так сказать, рухнет. Вот. Ну и третья причина, возможно, вот есть уже диверсионные действия групп людей самостоятельных. Недаром сейчас я так слышал, что законодательная инициатива идет за диверсию, там, пожизненное заключение. Вот, видимо, понимание, что диверсии умышленные, то есть это не просто случайность, а умышленные, так сказать, поджоги, там, и повреждения дорожных путей, еще что-то. Видимо, это уже есть проблемы, поэтому законодательство пытается запугать людей. Но это все не сработает. Ну, на какое-то время. Испуг всегда быстро проходит. Поэтому я думаю, что раз вот уже пошла такая, такая тенденция, она будет продолжаться, она будет расширяться. Это своеобразный протест.
Эти действия эффективные, да? А? Эти действия эффективные. Получается,
ну, да. Они, конечно, раздражают режим, они ослабляют его, безусловно. Но что, вот если другим способом бороться нельзя, видимо, люди выбирают такой путь. Я их не осуждаю, я их не провоцирую, не призываю, но я их не осуждаю, я признаю за ними право, если они готовы взять на себя все соответствующие риски, признаю за ними право бороться с режимом любым путем, ну, наверное, кроме терроризма, когда гибнут невинные люди. Вот мы с вами знаем, что в Декларации прав человека 1948 года, где стоит подпись России, Советского Союза, народ имеет право свергать тиранов, в том числе вооруженным путем, силовым и вооруженным. Это право закреплено в Международной декларации прав человека 1948 года. Поэтому, ну, если это тирания, если люди, так сказать, развязавшие кровавую войну, породившие ветер, пожнет бурю. Вот тут уже великие сказали лучше, можно ничего не говорить. Породивший ветер, посеявший ветер, пожнет бурю. Вот можно руководствоваться этим принципом.
Это особое мнение Геннадия Гудкова, российского политика, полковника ФСБ в отставке. И это стрим «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Нам очень важна ваша поддержка. Канал существует на донаты, которые вы нам отправляете, даже если это 10, 20, 50, 100 рублей. Мы вам благодарны за любую сумму. Перевод – это как купить утреннюю газету или чашку кофе. Есть разные способы перевода, даже на российскую карту по номеру телефона. Подробнее внизу под этим видео в описании вы можете узнать все эти способы. Этот проект вы делаете вместе с нами. Геннадий Владимирович, сегодня Владимир Путин выступил с заявлением, поздравлением в честь Дня сотрудников органов госбезопасности. И как раз он сказал о диверсантах, о том, что нужно искать шпионов и диверсантов, потому что сейчас они активизировали свои действия.
Ну, вот, писец подкрался незаметно, хоть виден был издалека, да? Это, помните, указ?
В России действительно стало много шпионов, диверсантов и так далее.
Да ладно вам, это же будет сейчас развязано репрессии и травли людей. Что вы не понимаете? Вот, это как 30-е годы, там постановление какое-то трагическое, драматическое, Политбюро ЦК, или там как оно называлось, когда был дан старт большому террору. Путин копирует и Сталина, и Гитлера одновременно. И он хочет опираться на массовые репрессии как средство устрашения народа. Все, точка. То есть людям приготовиться. Приготовиться на выход. К сожалению, это так. Все мои предсказания о том, что страна превратится в воюющую диктатуру, они, увы, к сожалению, сбываются. Но тут не потому, что мои предсказания. А умные люди всегда это понимали, что любая диктатура всегда заканчивает войной. Всегда заканчивает войной. Это не... Да, это даже... Можно проанализировать любую диктатуру, ничего там хорошего не происходило, всегда были войны, потрясения, репрессии и так далее. Все диктатуры одинаковы.
Слушатели в чате пишут, я уже не помню, кто это было давно, что бывших чекистов не бывает. Вы полковник ФСБ в отставке. Вы себя считаете бывшим?
У нас нет низкомпрометированных профессий. У нас Сталин был священником, Путин у нас юрист и одновременно сотрудник спецслужб. Кто у нас там дальше? Ленин был юристом, кстати говоря. Хрущев был колхозником, как и Лукашенко, кстати говоря. Лукашенко тоже колхозник, но я извиняюсь, работник сельского хозяйства. Ну и так далее. Там Брежнев у нас был политработник, армейский, так сказать, там, генерал, полковник. Какие у нас профессии еще не обгажены? А бывшие учителя бывают, а бывшие врачи бывают, а бывшие работники культуры бывают, ну, какой-то, не знаю, эстрадные там артисты.
Все ты, ну, скажем, у них меньше контроля. Все-таки речь идет о структурах. Вот у вас наверняка сохранились знакомые в государственных органах, в ФСБ, может быть, которые вам могут сказать, что, например, ну вот когда бы вы были в России, могли бы сказать, что а вам нужно уехать, да, потому что вам что-то грозит, уголовное дело.
Ну, мне сказал об этом старший сын, а не сотрудники ФСБ или Следственного комитета. Сказал, что уезжает, потому что два гудковых в тюрьме слишком роскошно. Пусть будет пока один, и он отсидел там свои 40 с чем-то дней в тюрьме. Тогда, когда сажали всех кандидатов от демократического блока. Вот мне сказал сын, уезжай, ты мне там еще поможешь, а и в тюрьме от тебя толку никакого. И я был вынужден с ним согласиться, с его логикой, уехал за час до ареста. Ну, да, наряд полиции там приехал, чего же со мной хотел сделать. Ну, видимо, доставить в Следственный комитет. Вот, поэтому так вот получилось. Если вы считаете, что там какие-то мои друзья, ну, еще из бывших у меня есть друзья.
А здесь которые там работают, до сих пор служат, да?
Кто-кто?
А, вы имеете в виду, кто ушел оттуда, да?
Конечно, мне 66 лет вообще-то.
А те, кто работает сейчас, кто служит, есть у вас какие-то? Есть те, кто сейчас служит там?
Из моих друзей и знакомых? Да. Не знаю, не проявляется. Нет, ну у нас 66 лет, кто там может, из тех, кто со мной служит, кто сейчас там может остаться?
Потому что никому они не говорят об этом, да? Если, если какое-то противостояние вот в самих органах госбезопасности этой войне, потому что создается ощущение, что все идут единым строем в этой войне.
Да нет, нет, конечно нет. Чем выше, тем больше понимания, что я же сказал, что вот это хорошее слово, оно и состояние дела, и комплекс мероприятий, жопа. Ну все же понимают, что жопа напрягается. Ну чего же непонятно? Понятно. Кому непонятно, те дураки. Кому понятно, и кто извлекает из этого пользу, подонки. Вот путинский режим опирается на дураков и подонков. Все остальные нормальные, все остальные понимают. Вот пусть каждый определит, к какой категории на это относится. Если он извлекает пользу из этого состояния, пользуется этим режимом и так далее, он подонок. Если он по дуре топит за Путина, за войну, за этот маразм, то он дурак. Вот все, две категории, черные и белые. До войны можно было искать оттенки, сейчас нет никаких оттенков. Есть враги и есть друзья. Вот и все. А остальные, те, которые, так сказать, они все равно делятся либо на врагов, либо на друзей. В зависимости от того, что в них больше. Поэтому никак черно-белый мир. Все, война всегда делает мир черно-белым. Путинский режим поддерживается дураками и подонками. Во-первых, гораздо больше. Вторых меньше, но они опаснее.
Наш зритель Геннадий Проскурин вас спрашивает. Геннадий Владимирович, считаете ли вы, что ФСБ в сегодняшней его форме должно быть не просто реформировано, а полностью уничтожено? Если да, то какой вы видите новую его структуру и обязанности этого органа?
Ну, если вы имеете иллюстрации, то я думаю, что все равно какую-то часть сотрудников надо будет оставлять профессионально, потому что ФСБ там есть контрразведка, в которой, например, я работал, она, как правило, вне политики. Есть какие-то подразделения спецназа, которые борются с терроризмом реально, физически борются. Есть много там аналитических центров и так далее. Мы без них не разберемся. Их какую-то часть надо будет все равно оставить. А задача такая. У нас ведь все это идет от власти. Это не идет от ФСБ, это идет от власти. Диктатура всегда опирается на силовиков, диктатура всегда опирается на спецслужбы. Берем любую диктатуру, африканскую, латиноамериканскую, европейскую, они всегда опирались на спецслужбы. Почему? Потому что спецслужба выполняет главную задачу – защиту власти от народа и выступает главным организатором борьбы против народа. Поэтому я понимаю, что первое нужно сделать систему власти такую, которая бы никогда не позволяла никому узурпировать ее. Второе, поставить всю власть под контроль народа через механизмы там, парламентского контроля, парламентского расследования, гражданского контроля. Дать свободу слову, это серьезнейший элемент, это четвертая власть, журналисты, СМИ. Тогда и создать институты прочного гражданского общества с полномочиями. У нас никогда гражданское общество не давали никаких полномочий. Ну, то есть комиссия, допустим, там, по изучению ситуации защиты прав людей в тюрьмах. Смотрите, что с ней сделают, с этой комиссией. Вот, поэтому рецепты понятны. Тут не нужно сейчас думать, что мы какие-то там изобретатели, там колеса или еще что-то. Все механизмы давно... Спецслужбы нужны любой стране. Я не знаю ни одной приличной страны без спецслужб. Вопрос только в том, что...
Извините, пожалуйста, правильно ли я вас понял, что формирование руководства ФСБ должно проходить с помощью какого-то общественного института?
Руководство ФСБ?
Нет.
Нет, но там обычно назначается политическая фигура власти, которая получает мандат.
Я не веду не руководителя ведомства, да, а вот каких-то его заместителей, да, каких-то руководящих сотрудников. То есть вы говорите об участии общества, после, а в какой степени участие общества должно быть?
После Путина, нет, ну давайте так, вот я за что выступаю, я спорю с своими там коллегами. Сплошная иллюстрация опасна, особенно в России. А вот тотальная иллюстрация или переаттестация номенклатурного состава, она просто необходима. Она должна проходить на трех уровнях. Должен быть сформирован федеральный комитет по вот этой иллюстрации, который будет пропускать номенклатуру федерального уровня. И должна быть публичная комиссия, работающая в открытом режиме, работающая вместе со СМИ, сформированная из политических, так сказать, представителей, авторитетных людей, которые имеют моральный авторитет. Она должна быть публичной. Все комиссии должны быть публичные. Второй уровень – региональная номенклатура. Там создаются региональные комиссии. Они работают как, ну, как парламентские комиссии, грубо говоря, открыто, публично, со СМИ и так далее. Третий – это муниципальный, то же самое. Пропускается вся номенклатура. Значит, вся номенклатура в момент проведения исполняющей обязанности. Ну, кто не причастен к преступлению. Те, кто преступлению причастен, кто является военным преступником, сразу арестовывается, отправляется под следствие, и дальше их ждет суд. Те, кто не причастен напрямую к преступлению, проходят вот эту, так сказать, иллюстрацию, переаттестацию, и решается их судьба. Вот. Причем это нужно сделать во всех сферах государственной деятельности по номенклатуре. А дальше, ну, грубо говоря, до замначальника, предположим, там, районного звена, такого, ну, например, замначальника отдела или управления полицией, да, меняется номенклатура, приходят новые люди, и эти новые люди уже дальше продолжают работу внутри своих коллективов по отсеву тех, кто скомпрометировал, кто не способен, кто там что-то делал не то. И система должна попасть под серьезный контроль, как я сказал. Тогда она будет, а, служить государству, а не каким-то группам людей, захватившим власть, и, б, она будет ответственна перед народом за все то, что она делает для его блага.
Геннадий Владимирович, вот, остается полминутки. Наши слушатели спрашивают, а кто же будет проводить эти иллюстрации? Кто будет входить в вот эти вот комиссии, которые...
Новая власть, конечно. Все будет после Путина. Это та власть, которая будет сформирована после переходного периода. Но, да, наверное, даже это раньше будет. Которое будет переходное правительство. Оно будет формировать эти комиссии, они будут запускать механизм переаттестации номенклатуры.
Геннадий Владимирович, у нас закончилось время. Это стрим «Особое мнение».
Да, вы меня уже звонят другой.
Спасибо, политик Геннадий Гудков. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Пока-пока.
Пока.